Братья и сестры, я буду читать с книги Иова, с первой главы, с 6 по 12 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: „Откуда ты пришел?“ И отвечал сатана Господу и сказал: „Я ходил по земле и обошел ее“. И сказал Господь сатане: „Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла“. И отвечал сатана Господу и сказал: „Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дела рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?“ И сказал Господь сатане: „Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей“. И отошел сатана от лица Господня». Но место, которое я прочитал, мы все, в основном все знаем, знакомо для нас, это диалог Бога с дьяволом, где дьявол перед Богом клевещет на Иова. Но из всего прочитанного, я хотел бы в этом контексте обратить внимание на один стих или на одно предложение. Слова, которые сказал дьявол Богу: «Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него?» Кругом оградил его. Тема моей проповеди – ограда или ограждение. Кстати, это слово часто встречается в Библии, и очень часто оно встречается по отношению к Богу. Что такое ограждение, для чего его используют люди в земной жизни? Вы знаете, ограждают различные территории и участки. Сады, виноградники, огороды, дачи, дома, постройки. Все это ограждают заборами. И заборами тоже различными. Деревянными, каменными, кирпичными, металлическими, высокими, низкими. Друзья, для чего используют ограждение? Для двух целей. Первое. Чтобы отделить территорию, которая по праву принадлежит хозяину. Второе – это оградить и защитить все имущество на этой территории, которое принадлежит хозяину. От кого защитить, скажите? От людей, от воров, которые очень часто нарушают границу, перелазят через заборы и приходят для того, чтобы украсть самое драгоценное, что находится на этой территории. Как-то несколько лет назад я был на побережье Азовского моря, где богатые люди строят себе роскошные дачи. Может, даже и дачами их не назовешь. Это целые дворцы из различных таких рубленных деревьев, идеально сложенных, высокие постройки, с красивыми заборами, с охраняемой территорией, видеокамеры везде были. Сейчас их везде и ставят, друзья. Но хочу обратить внимание, что заборы были из различных материалов и очень высокие. Я вспомнил одно место Писания. Соломон говорил в книге Притчи, 18 главе, 11 стих. «Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении». Посмотрев на тот дачный городок, можно сказать, крепкий город, крепкий, с ограждениями высокими, крепкими, друзья. Но смысл заложен такой в этом стихе, что для богатого человека его имение – это его ограждение в жизни, это его высокий забор, который может защитить от трудностей, от бед, от неприятностей. Но там идет такое слово – это только в его воображении. Имение защитить может только в твоем воображении. Еще одно место Писания, близкое по смыслу, книга Аввакума. «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья». Устроить гнездо свое, то есть жилище, имение, и обезопасить себя от руки несчастья. И опять, друзья, это только в его воображении. Давид говорит совсем другой смысл. Вернее, в противность этих слов он говорит слова в Псалме 126. «Если Господь не охранит города, не охраняет города, напрасно бодрствует страж. Братья и сестры, если не Господь мое ограждение, если не Он моя охрана и защита, то никто и ничто не защитит меня в день бедствия, в день несчастья, от болезней, от злых людей, от происшествий или каких-то стихийных бедствий. Никто не поможет, ни видеокамеры, ни личная охрана, ни обученные собаки, ни высокие электрические заборы. Никто не поможет в день бедствия, если нет со мной рядом моего Господа. Возвращаясь к жизни Иова, к тем словам, которые сказал о нем дьявол Богу. Не ты ли кругом оградил его? И дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Друзья, мне очень нравится это место Писания, хотя это как бы слова дьявола, да? Но Дух Святой запечатлел их на страницах Священного Писания. И я скажу, почему мне эти слова нравятся. Во-первых, первая мысль, которая заложена в этих стихах, в этом тексте. Всемогущество Божие, сильная защита над жизнью Иова и его семьей. И даже не только над его семьей, над всем его имуществом. И вторая мысль – это бессилие сатаны перед Богом. И это бессилие дьявол сознает. Бог наш всемогущий. Дьявол не все может, братья и сестры. Наш Бог всеведущий. Дьявол не все знает. Наш Бог вездесущ. Одновременно пребывает везде. Дьявол ограничен. Он не может пребывать везде одновременно. И вот этот падший ангел, он говорит Богу, конечно, ты кругом оградил Иова, и дом его, и детей его, и жену, и служанок, и слуг, и все, что у него, и скот ты благословил, его стада распространяются по земле. И этот враг, друзья, сознает, что не может подойти к Иову, к его семье, и даже не может причинить вреда его скоту. Ты кругом оградил его. Как прекрасно сознавать, братья и сестры, что Бог наш – это наша ограда и это наше ограждение. Что Он кругом оградил нас, то есть поместил нас в круг, в кольцо, провел границу. И без разрешения Бога никто эту границу не перейдет. Псалмопевец Давид в 138-м псалме говорит: «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня». И все пути известны тебе. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Прекрасные слова, братья и сестры. Сзади и спереди ты объемлешь меня. Я вспоминаю один случай, Валентин рассказывал, брат, когда отбывал в вузах за Слово Божие. Один из заключенных в лагере восстал на него. И он говорит, я понял, что это было спланировано администрацией. Он стал улавливать меня в словах, стал меня в чем-то там обвинять, стал мне угрожать. И однажды он мне так сказал, говорит, сегодня ночью я тебя завалю. И это он сказал так, что слышали заключенные. Ну, а там, знаете, там за каждое слово спросят. Валентин, если немножко, главное смысл, правильно скажу, если немножко вправо-влево иду. Вот, и за каждое слово там человек с него спросит. И Валентин говорит, я понял, что дело может быть серьезным быть. Но предал свою душу и свою жизнь в руки Бога. Помолился на ночь и лег спать. И проснулся утром. Ночь прошла, а в лагере уже в бараке ажиотаж. И все на Валентина посматривают. Ты не знаешь, что произошло с этим товарищем, который там тебе угрожал? Нет, не знаю. А его уже нет. Его уже этапом отправили в другую зону. А почему? А он ночью в трудовом лагере, в трудовой зоне, работал ночную смену и проворовался. Называется крысятничество. Залез в ящичек кому-то там и взял чужие вещи. Его били так, что еле контролеры оттянули. Тех, кто били. И вот этого избитого там спецэтапом быстренько в другую зону этапировали. Братья и сестры, понимаете, когда нечестивец поднимает руку на дитя Божие, тогда Бог снимает всякую ограду с жизни нечестивца, а вокруг праведника усиливает эту награду, ограду, ограждение. Ты кругом оградил его, и дом его, и все, что у него. Братья и сестры, почему же в жизни Иова пришли такие беды, такие несчастья, которые не каждый человек может перенести просто? Почему они пришли именно в жизнь праведника? Враг принес. Почему он смог перешагнуть эту границу, эту черту, которую установил Бог? Ответ один, друзья, Бог позволил. Бог допустил все это в жизни и в жизни праведника. В жизни того, кто был, написано, непорочен, справедлив, богобоязнен и удаляющийся от зла. Такую характеристику мы находим там три раза, Бог в двух главах говорит об этом. Вот эту непорочному человеку Бог допустил так страдать. Для чего же, друзья, Бог снял свою ограду в жизни праведника? Нам было бы понятно, если бы это произошло в жизни нечестивца. Ну, понятно. Такие беды пришли. А это беды пришли в жизнь человека непорочного. Можно было бы понять, когда прочитаем место об отступившем Израиле, кстати, я прочитаю, где Господь сравнивает его с виноградником. И потом даже в Новом Завете очень часто, когда идет речь о винограднике, Израиль понимал, это идет речь о народе израильском, о народе Божьем. Я прочитаю, это Исаия 5 глава с 1 стиха. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою и очистил его от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы, построил башню посреди его, выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что я сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернями и волчьими, и повелю облакам не проливать на него дождь». Это об отступившем Израиле, друзья. «И о наказании Господнем. Отниму у него ограду, и будет опустошаем, и будет попираем». Это наказание от Господа с целью исправления, с целью возвращения Израиля на путь Божий. Но ведь с Иовом было не так. Это ведь было не наказание, друзья. Это было испытание, хотя все друзья пытались убедить Иова: «Ты наказан, Иов». Но в этом испытании тяжелейшем Бог хотел достигнуть минимум как двух целей. Дать благо через скорби и беды самому Иову, благословить его потом вдвойне, и чтобы Иов обрел богопознание, которого он не имел. Сам потом Иов скажет: «Я слышал о тебе только слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Это в последней главе, друзья. То есть открылись сердечные очи, духовное зрение. Ну и вторая цель – это посрамить врага душ человеческих, дьявола, через жизнь этого праведника, через его верность и стойкость в страданиях. Дьявол был посрамлен. В чем? В своей клевете, что праведники прославляют Бога только тогда, когда им живется хорошо, когда Бог ограждает их от болезней, бед, несчастий. Сколько сейчас псевдохристианских конфессий, которые утверждают примерно то же самое, что христианину не свойственно болеть, это недостаток веры, что христианину не свойственно жить в скудости там, или ездить на скромном автомобиле, это все также недостаток веры. Даже, так скажу, братья и сестры, вот такие мысли или такая догматика где-то прослеживается и у нас. Она может приходить и к нам. Такие понятия, кто-то концы с концами сводит еле-еле, или кто-то болеет часто. Нет благословения Божьего. Что-то может быть не так, что-то не в порядке, друзья. Ведь написано Второзаконие, 28 глава, и цитируют. Я даже слышал, как наши верующие цитируют это место Писания и делают упор на этом месте Писания. 28 глава. «Если же будешь соблюдать, тщательно исполнять все заповеди, слушать глаза Господа, придут на тебя все благословения. Благословен ты в городе, на поле, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, житницы, кладовые. Если не будешь соблюдать и исполнять, придут на тебя проклятия и постигнут тебя, и пошлет на тебя Господь». И там все-все-все, перечень всего. Друзья, должны мы ли делать упор на этом тексте Писания или нет? Вы знаете, недавно я с одним служителем, с братом, так часто созваниваемся, бывает, беседуем. И когда узнали новость, что в Белгороде брат умер от коронавируса, молодой брат, и осталась жена, вдова с детьми, А сейчас вот слышал, у пятидесятников на Свердлова супруга служителя умерла, 44 года, тоже от коронавируса. И вот мы с братом беседуем за нашего брата, который в Белгороде отошел в вечность. И он говорит: для меня большой вопрос, на который я не могу найти ответа. Я говорю: в чем? Где обещание Божие? Вот как совместить смерть праведника в таком возрасте и обещание долголетия на земле? Я говорю: почему ты взял это благословение с Ветхого Завета и перенес в Новый? Ты знаешь, я считаю, что не все благословения Ветхого Завета, которые во Второзаконии, они сбываются в нашей жизни, в христианской жизни, в жизни христиан. Люди, не знающие Бога, думают примерно так. Если Бог любил бы меня, то у меня все было бы хорошо. Я ни в чем бы не нуждался, я не болел бы, не страдал бы. И можно сравнить, как маленькие дети, которые думают, что все, кто им дает конфеты или сладкое, значит, они меня любят. Знаете, благополучие не всегда может быть благословением. Не всегда. Когда это благополучие погружает нас в духовный крепкий сон, и я сам, может быть, не замечаю, от какого состояния, в какое я перешел, тогда это благополучие не является благословением. И вот здесь Богу нужно вмешаться. Он говорит однажды, другой раз, мы также Иова читаем, вот, там и во сне, и по-разному там, друзья, а потом горизонтальное положение бывает, там он ложит на одр болезни, ну, в общем, встряска нужна. Итак, страдания, друзья, страдания и праведность, совместимы ли они? Сам Христос обещал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное, то есть прежде, чем мы достигнем берегов неба, нас ожидает плавание со штормами, ветрами, бурями, захлестывающими волнами, друзья. Давид в 31-м псалме, смотрите, говорит: «Много скорбей нечестивому». И чуть дальше в 33-м псалме говорит: «Много скорбей у праведного». Посмотрите, и у того, и у другого много скорбей. И у нечестивого, и у праведного. Но разница огромная. В жизни неверующего человека, в жизни нечестивого нет обещания от Бога, что тот будет поддерживать его. Гибнут нечестивые на путях своих, в скорбях своих. У праведного есть обещания Божие, которые укрепляют его, уводят его из долины скорбей. Давид говорит: много скорбей у праведного, и от всех, я подчеркиваю слово, от всех избавит его Господь. Даже смерть праведника – это избавление от зла и переход в лучшие обители. Сейчас читаю место, заново Римлянам послание изучаю. Там мое одно из самых любимых посланий. И там прекрасный текст. «Ибо никто из нас не живет для себя». И знаете, как дальше? «И никто из нас не умирает для себя». А живем ли мы для Господа, живем. Умираем ли мы для Господа, умираем. И так живем ли или умираем всегда Господь. Мы даже и умираем не для себя, братья и сестры. Итак, смерть для кого-то – это избавление. Я вспоминаю, когда мы с Галечкой посетили одну семью, мы дружили с ними на тех первых шагах, когда они уверовали, обратились к Богу. До уверования у них уже были детки. И вот когда они уверовали, она забеременела сестра, и предстоящие роды в больнице, там все как, ну, договаривались с врачами. И вдруг ребеночек умер во время родов. Ну, явно халатность врачей была, прослеживалась. И мы поехали утешать их в этой печали. И я помню слова сестры, она так, ну, говорила. «Вот все братья и сестры убеждают меня, что в этом есть воля Божия, что, ну, нужно принять это из руки Божией. Ну как же это воля Божия, когда это явная халатность врачей?» Она не могла это понять, что Бог допустил так пострадать им в жизни, когда они только-только уверовали. Вы знаете, я тогда спросил у нее, задал ей такой вопрос: «Скажи, в жизни праведного Иова, по чьей халатности погибли дети, когда на них упал дом, кровля крыши? По чьей халатности он лишился всего имущества? И по чьей халатности он заболел смертельной болезнью, проказой неисцелимой? Как ты думаешь, кто был источником зла?» Она говорит: «Дьявол». Я задаю другой вопрос: «А как ты думаешь, Бог контролировал вот эту ситуацию в жизни праведного Иова?» Он говорит, конечно, контролировал. Тогда другой вопрос, говорю, последний. Ты праведник или нет? И вы знаете, поступило молчание, пауза, длительная пауза. Она борется внутри себя, она не знает, что ответить, праведник она или неправедник. И все-таки она выдавила. Нет, я не праведник. Братья и сестры, если я сейчас скажу, поднимите руки, кто праведник? Я уверен, что кто-то из скромности не поднимет, кто-то поднимет, а кто-то будет бороться, подожди, праведник или нет, как я вчера поступал. Друзья, вот разница-то в чем. Есть проповеди, которые акцентируются на догматику. Ну, к примеру, послание к римлянам, послание к галатам, которое говорит об оправдании по вере. Вот мы, язычники, что же скажем? Мы, язычники, не искавшие праведность, получили праведность, праведность по вере. Никто из нас праведность не искал. Израиль, который искал закона праведности, не достиг до закона праведности, потому что искали не в вере, а в чем искали? В делах закона. Израиль, евреи, они искали эту праведность и не получили. Мы не искали и получили. И вот эти, когда мы читаем догматические тексты, это догматика, и когда мы о догматике проповедуем, то мы утверждаем себя в положении, которое ставит нас Бог, праведных. Когда же мы переключаемся на дела, проповедь на дела, тогда мы переключаемся с положения на нашу повседневную жизнь. И есть две крайности. Говорить только о положении и не говорить о делах. И говорить только о делах и не говорить о положении. Но Писание нам говорит, праведный да творит правду еще. То есть праведный – это твое положение, а творит правду, живешь по правде – это твоя повседневная жизнь. Святой – это твое положение, да освящается еще – это твоя повседневная жизнь. Понимаете, да? То есть хорошо, когда и мы говорим о положении, и говорим о повседневной жизни. Но не переключаемся только на повседневную жизнь. Или не переключаемся только на свое положение. И этим удовлетворяемся. Но наша беда может быть вот в чем. Когда в дни скорбей, в переживаниях, откуда у нас могут быть проблемы, когда мы в наших бедах не можем получить поддержки от Бога и утешения через Его Слово. Почему? Мы не понимаем или мы не принимаем того, что мы праведные. А все обещания от Бога оставлены на страницах Священного Писания для праведника, не для грешника. А мы, если мы себя таковыми не считаем, мы можем считать Иова, Давида, Моисея, Авраама и других мужей Божьих. Да, они праведники, и мы видим, как в их жизни обещания исполнялись. Но мы-то грешники. И поэтому в нашей жизни никаких чудес и никаких исполнений обещаний не бывает, друзья. Мы из язычников грешники. То есть мы грешники прощенные, а это уже праведники, это уже освященные кровью Иисуса Христа. И вот тогда, когда мы понимаем это свое сыновское положение, так скажу, ценим его, восторгаемся им, радуемся ему, это нас окрыляет, поднимает, и это нас в трудные дни укрепляет. А я думаю, что дьявол, друзья, как опытный вор, он в жизни Иова и хотел, знаете, что самое драгоценное у него забрать? Это не имущество, не скота, не даже семья. Знаете, что он хотел обворовать его? Самое драгоценное – веру. Веру. Вор приходит, берет самое драгоценное, он не берет по мелочам, он берет самое драгоценное. И если у него удается украсть веру, он и все остальное заберет. Поэтому нам необходимо, братья и сестры, знать, кто мы, в каком положении нас поставил Господь, к чему Он нас призывает и что Он нам обещает. Иоанна 3:2. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Какого подобия хочет достигнуть нас Бог? Это произойдет только в небе, когда мы встретимся там, лицом к лицу, друзья. Это произойдет при встрече. Но здесь, на земле, написано, очищает себя так, как Он есть. Это уже наша повседневная жизнь. Самое главное, нам не утратить способность исправляться, не утратить способность искренне каяться, видеть свои изъяны, друзья, открывать их Богу, вот, и приходить в молитве к Нему такими, какие есть. И Он такими, какие есть, нас принимает. И мы друг друга должны принимать такими, какими есть. Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу свою. Принимайте друг друга. Читаю слова одного христианина, 17 век, послушайте. «Сомнения наносят вере серьезный урон, но не лишают ее действия. Даже если вы сомневаетесь в милосердии Бога и не уверены, что Он придет к вам на помощь, вера, спотыкаясь и падая, все же проделает свой путь в небесное святилище. Но если вы придете к окончательному выводу, что Бог вас не любит, что Он не может вас спасти и прийти к вам на помощь, это поразит вашу веру в самое сердце. И тогда она упадет к ногам сатаны, слишком обессиленная, чтобы продолжать защищаться от его искушений». Я думаю, что дьявол стремился достичь в жизни Иова. Он хотел путем страданий растоптать веру Иова. Не смог. Почему? Бог не позволил. Душу не тронь. Когда Иов был в отчаянных обстоятельствах, слова веры звучали в его душе. Этот текст так мне нравится, друзья. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою. И я воплоти моей узрю Бога. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в душе моей». И он в последний день, Мария говорит, знаю, что воскреснет. В последний день Христос говорит, и я воскрешу его в последний день. Друзья, и ветхозаветные праведники, и христиане воскреснут в последний день. Но это уже отдельная тема. Друзья, Бог ставит, хочу сказать, как подытожить. Бог ставит в нашей жизни ограждение, ограду. Он же может снять ее. Он кругом оградил нас и дал нам все, что у нас, друзья. И никто не может перейти эту границу. Но если Бог и снимет на время свою ограду и допустит врагу коснуться нас, чтобы испытать нас, нам нужно помнить одно. Он никогда не оставит. И Он обратит все невзгоды в нашей жизни во благо к нам. И это благо обязательно проявится в могучем избавлении Божьей десницы или Божьей руки. Ведь Он скорый помощник в бедах. Хочу обратиться к тем, кто еще не примирился с Богом. Дорогой друг, может быть, у тебя много скорбей в жизни. И ты сейчас что-то переживаешь, такое стеснение, тесноту в жизни, болезни, утраты. Скажи, к кому ты идешь за помощью? К таким же людям, которые нуждаются в защите. Но есть тот, кто способен защитить и избавить своей божественной силой и властью. И он контролирует все твоей жизни. Сегодня ты можешь прийти к нему, к Богу всемогущему. Сегодня мы уже об этом говорили. Который все может, который все знает. Который знает, почему ты страдаешь, почему так в твоей жизни происходит. И Он силен тебя избавить от всех твоих скорбей. Ты можешь прийти к Нему в молитве покаяния, попросить у Господа прощения, а мы вместе склонимся, поддержим в молитве. Аминь.